Глава 22. Пропавший самолет. Представьте, война закончилась нашей победой, и весь мир блаженно вдыхал долгожданную тишину. 17 июня 1945 года группа наших офицеров въехала в люксембургский городишко Бад-Мондорф, где американская администрация устроила им свидание с Кейтелем, ожидавшим суда в Нюрнберге. Сохранился очень интересный протокол этой беседы, опубликованный в нашей печати только в 1961 году. История войны со многими ее тайнами в 1945 году еще не была расшифрована. Многое от нас было сокрыто. И я думаю, что наши офицеры попросту не обратили внимания на одну из фраз Кейтеля, которая сейчас имеет особое значение для познания сложной предыстории Сталинградской битвы. Вот она, эта загадочная фраза. В самый последний момент перед наступлением на Воронеж стало известно, что майор Рейхель, один из офицеров генерального штаба, видимо, попал в руки русских. Кроме того, в одной из английских газет проскользнула заметка о планах немецкого командования на Востоке, в которой упоминались точные выражения оперативной директивы генерального штаба. Мы ожидали контрмер со стороны русских и впоследствии были очень удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось нашим успехом. Я тоже удивлен. И пусть удивится читатель, почему Сталин, поверив в фальшивую операцию «Кремль», все-таки пренебрег подлинными документами, сочтя их дезинформацией. 19 июня в Харькове закончилось оперативное совещание офицеров, которое проводилось при штабе 40-го танкового корпуса генерала Георга Штумме. Здесь были доложены результаты свидания с Гитлером в Полтаве, планы высшего командования на летний период 1942 года. Ближе к ночи Паулюса навестил серый от пыли полковник Вильгельм Адам. «Не знаю, чем все это кончится», — сказал он. «Но сейчас по всему фронту идет такой перезвон, будто мы попали на междугородную телефонную станцию». «Что еще могло случиться, Адам?» «Ерунда какая-то. Пропал Физелер Шторх, на котором из Харькова вылетел в свою дивизию майор Йоахим Рейхель. Напомните о нем». Рейхель — начальник оперативного отдела 23-й дивизии. Он вылетел из Харькова, но в свою дивизию не попал. А при нем был портфель, набитый секретными документами и картами. Сейчас штабы обзванивают весь фронт, всех подряд. Паулюс поначалу никакого волнения не выказал. Найдется. И самолет, и майор, и его портфель. Нашли. В ночь на 20 июня советский генштаб получил сообщение с фронта, что в районе поселка Белянка, Нежеголь, воины 76-й стрелковой дивизии подбили Физелер Шторх, который и сел прямо на брюхо. Два офицера и летчик сгорели. Но один майор с портфелем выскочил из Шторха и, отстреливаясь, хотел драпануть в кусты. Его шлепнули на повал. В портфеле оказались оперативные планы германского командования относительно операции «Блау». Николай Федорович Ватутин, бывший тогда заместителем начальника генштаба, вопросительно глянул на Василевского. «Не фальшивка ли, Александр Михайлович? Но тогда к чему же такой спектакль с посадкой на брюхо, с двумя сгоревшими и стрельбой? Это не кино». Штеменко вспоминал. «В генштабе взволновались. Такое случается нечасто. К нам попали карта с нанесенными на нее задачами 40-го танкового корпуса Штумме и 4-й танковой армии немцев Гота и много других документов, среди них шифрованных. К шифру быстро удалось найти ключ. Паулюс утром спросил Вильгельма Адама: «Ну что там наш майор с портфелем?» «Никаких следов. Перезвон продолжается. Очевидно, при низкой облачности фюзеляж Шторх нечаянно перелетел линию фронта. Если это так, то кое-кому в ближайшее время предстоит облизать мед с лезвия бритвы». Командующего 6-й армии вскоре навестил Йоахим Видер. «Фюзеляж Шторх найден. Сейчас из одной дивизии сообщили, что вчера вечером над ними пролетал в сторону русских окопов самолет, который и упал на ничейной земле. Сейчас эта дивизия ходит в атаке, чтобы добыть самолет и пленных, показания которых сейчас крайне необходимы». Тревога в нижних фронтовых инстанциях перебралась на верхние этажи германского руководства. Гальдер записал в дневнике: «Самолет с майором Рейхелем, с исключительно важными приказами по операции Блау, по-видимому, попал в руки противника». Гальдер при этом сказал Хойзингеру: «Узнает фюрер, в ОКХ посрывают головы. Заодно пусть летят головы и в ОКВ». Кейтель проявил несвойственное ему легкомыслие. «Я знаю русских», — сказал он. «Совсем их не знаю. Если этот самолет и достался им, они из Дюраля наделают себе портсигаров, из плексиглаза кабины пилота намастерят расчесок, а секретные документы изведут на махорочные самокрутки. К чему лишняя нервотрепка? Случай с генералом Самохиным не может служить прецедентом для ситуации с нашим майором Рейхелем». В тот же день Василевский вышел на связь с Тимошенко. «Ставка просит кратко доложить ваше отношение к перехваченным у немцев документам. Какие у вас сомнения?» «Документы майора Рейхеля сомнений не вызывают. Рейхель летел самолетом боевого назначения, который в условиях плохой погоды потерял ориентировку». «По нашей оценке», — докладывал Тимошенко, — «замысел противника сводится к тому, чтобы нанести поражение нашим фланговым армиям, создать угрозу советским войскам с фронта Валуйки-Купянск». К аппарату подошел сам Сталин с указаниями: «Строго держите в секрете, что удалось нам узнать. Возможно, перехваченный приказ вскрывает лишь один участок оперативного плана противника. Мы тут думаем, что 22 июня немцы постараются выкинуть какой-либо номер, чтобы отметить годовщину войны, и к этой дате они приурочивают начало своих операций». В конце разговора Тимошенко снова просил для своего фронта хотя бы одну стрелковую дивизию. Сталин ответил: «Дивизиями, к сожалению, на базаре не торгуют. Если бы торговали, я бы пошел на базар и купил вам дивизию. Умеете воевать не числом, а умением. Вы не один там держите фронт. У нас, не забывайте, много других фронтов». Ночью заодно досталось от Сталина и Хрущева. Кажется, Сталин не был трезв, подвыпив в компании своих верных опричников Молотова, Берия, Маленкова, Жданова и прочих. Он сказал, что если немцы вознамерились брать Воронеж, то лишь за тем, чтобы от Воронежа ринуться на Москву. Сталин начал попросту издеваться над Хрущевым, спрашивая: «Ну что там еще немцы подбросили? Неужели вы это всерьез принимаете? Даже самолет прислали и генерала вам с картами подкинули. А вы во все верите?» Наверное, он опять ни во что не верил, по-прежнему собираясь оборонять Москву, как и в прошлом году, чтобы утверждать свой престол в Кремле. Хрущев вспоминал с явной горечью: «Вместо того, чтобы правильно разобраться с этим самолетом и усилить нашу группировку войск, чтобы быть готовыми к отражению врага, не было сделано ничего. Это дало повод для удивления Кейтеля, который после войны говорил нашим офицерам в Бад-Мондорфе. Мы были удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось нашим успехом. 21 июня Йоахим Видер прибыл на передовую возле Белянки, когда закончилась очередная атака по захвату пленных. «Обыскали самолет?» — спросил Видер. «Там нечего искать, обломки и головешки». Видер приступил к допросу пленных красноармейцев. «Вы видели, как вчера упал наш самолет?» «Да, он сразу загорелся. Что было дальше?» «Один ваш офицер выскочил и побежал. Его срезали из автомата, больше ничего не знаем». «Он отстреливался?» «Да, на всю обойму». «Значит, одна рука его была занята пистолетом. Вы не заметили, что у него было во второй руке?» «Ничего не было». «А может, портфель?» — подсказывал Видер. «Нет, портфеля не видели». Видер велел поднимать полк в новую атаку. «Мне нужны пленные, знающие больше тех, которых вы взяли. Не советую спорить. Вопрос с этим Шторхом гораздо сложнее, нежели вы думаете. Сейчас им занимается сам фюрер». Гренадерам снова выдали шнапс и кофе, снова провели артподготовку, атака. Потом мимо Видера протащили убитых в рукопашной. Прикладами гнали пленных. Среди них только один красноармеец был очевидцем падения самолета. Видер сразу налил ему коньяку, угостил сигареты. «Успокойся», — сказал ему Видер. «Ничего плохого с тобой не случится». «Что тебе больше всего запомнилось в том офицере, который выскочил из самолета?» Пленный нервно досасывал сигарету. «У него на брюках, вот так», — показал он по бокам своих галифе, «был красный лампас, как у генерала». Видера передернуло. Это мог быть майор Рейхель. «Куда его дели?» — жестко спросил он. «Закопали, по-божески». «Можешь найти могилу?» «Не уверен». «А придется. Пошли», — сказал Видер. «Мы получили задание, — вспоминал он, — до конца выяснить все обстоятельства дела и избавить командование от мучительной неопределенности». Он-то как разведчик знал истинную цену портфеля. Пленного вывели к разрушенному самолету, велели осмотреться. Он показал в кусты. «Вот в эту ольху он и сиганул от нас. Если хочешь жить, отыщи нам его могилу. Вот тебе лопата. Сам будешь и раскапывать». Пленный долго бродил в ольховнике, подозрительно озираясь, и Видер на всякий случай расстегнул кобуру, чтобы пресечь любые попытки к бегству. Лопата со скрежетом вонзилась в землю. Копать долго не пришлось. Из-под земли мелькнул малиновый лампас генеральштеблера. «Вынь его!» — распорядился Видер. Ветками, сорванными с ближайшего куста, он обметал серую землю с серого лица. «Да, это он. Рейхель», — убедился Видер. Но вылезти пленному из могилы не позволил и достал Вальтер. «В этой яме ты и останешься, пока не вспомнишь, что было в левой руке нашего майора, если в правой он держал пистолет». «Портфель кожаный», — ответил пленный из могилы, и весь сжался в комок, ожидая выстрела в затылок. «Куда делся этот портфель?» «Отдали, мы отдали. Кому?» «В политотдел дивизии». «Итак», — записывал Видер, — «наши худшие предположения подтвердились. Русским было теперь известно все о крупном наступлении из района Харьков-Курск. Противник знал и дату его начала, и его направление, и численность наших ударных частей. Об этом сразу же сообщили в ставку Гитлера, а Франц Гальдер оставил в дневнике моральную сентенцию. Воспитание личного состава в духе более надежного сохранения военной тайны оставляет желать лучшего. Вильгельм Адам сказал Паулюсу. В 40-й танковый корпус нагрянули эсэсовцы и утащили за собой шаровую молнию нашего штумме. Боюсь, что для него это плохо кончится. Лучше бы вы сразу разрешили ему отправиться в Африку к Роммелю. Паулюс тяжело переживал арест своего генерала. «Если кто и виноват в этой истории, — сказал он, — так это сам майор Рейхель, которому не терпелось, глядя на ночь, поспеть в свое казино к казенному ужину». На его столе вдруг запрыгала зеленая лягушка. На связь с Паулюсом вышел сам фон Бок, обеспокоенный пропажей портфеля. Ведь именно 40-й танковый корпус штумма и должен был проложить армии путь в большую излучину Дона. «Можем ли мы изменить планы Блау?» — волновался Бок. «Теперь я думаю, что если их отложить на некоторое время, то вы будете в Сталинграде уже не в июле, а только зимой». «Я встревожен не менее вас», — отвечал Паулюс. «Но 6-я армия уже нацелена на большую излучину Дона». 24 июня гроза коснулась и бункера Вольфшанце. Гитлер выходил из себя от ярости. Генералы ОКВ обвиняли генералов ОКХ. А Гальдер, чуть не плача от оскорблений, записывал. «Травля офицеров генерального штаба по делу Рейхеля. Фон Бока завтра вызывают к фюреру». 25 июня фельдмаршал фон Бок прилетел в ставку, где Гитлер встретил его отъявленной бранью. «Из-за какого-то идиота штумма наша операция Блау, в таких муках рожденная, уже валяется с проломом в черепе. Не так уж глупы русские, чтобы в наши секретные директивы заворачивать селедку. Они, конечно, сделают выводы. Но я же не могу останавливать армии на пороге Дона и Кавказа». «Да, мой фюрер», — соглашался фон Бок. «Там все планы, там карты. Рейхель имел все». Как бы подтверждая слова Гитлера, с фронта пришла радиограмма. Русская авиация дальнего действия начала обкладывать исходные позиции армии Паулюса, особенно точно прицеливаясь по штабу 40-го танкового корпуса подсудимого штумме. «Вот результаты расхлябанности штумме», — бушевал фюрер. Судебный процесс над шаровой молнией был по-военному краток. Председателем трибунала был сам рейхсмаршал Герман Геринг, который, недолго думая, предложил штумме. 5 лет заключения в крепости тебе хватит подумать. Время пролетит быстро, и жена не успеет состариться. Шаровую молнию с треском и грохотом загнали в одиночную камеру, из которой иногда слышались вопросительные возгласы. Может быть, в этой великой империи найдется хоть один умник, который объяснит мне, в чем я виноват? «Таким образом, — констатировал Вильгельм Адам, адъютант Паулюса, — дело Рейхеля и завершившая его расправа тяготели над предстоящим наступлением как угроза тяжкой расплаты. А самому Паулюсу все происшедшее стало казаться роковым предзнаменованием, и он составил письмо в защиту штумме. Это письмо попало в руки Гитлера, которому в это жаркое лето особенно не хотелось портить отношения с Паулюсом, устремлявшим свою могучую армию к берегам Волги. «Хорошо», — сжалился фюрер, — «штумме можно отправить под Эль-Аламейн к Роммелю, тем более, что он и сам не однажды просил об этом. А на Восточном фронте такие разгильдяи не нужны». «Но прежде», — указал Гитлер, — «напугайте штумме как следует, чтобы он покинул тюремную камеру через замочную скважину». В камеру генерала вошли эсэсовцы во главе со штурмбанфюрером. С ними был врач в белом халате. Штумме увидел шприц в руке врача и схватил табуретку, чтобы обороняться. «Не дамся!» — орал он. «Я вам не крысы, чтобы меня травили. Если я не нужен Великой Германии, так пусть Германия не поскупится, чтобы подарить мне пулю. Одну лишь пулю». Эсэсовцы согнули его вдвое, сорвали с него штаны. Покрываясь потом от ужаса, Штумме с отвращением почувствовал, как что-то мерзкое и холодное вливается в его тело. «Что вы делаете, скоты?» — зарыдал он. «Я согласен вернуться на Восточный фронт и сдохнуть в окопах, как рядовой. Пощадите! Ради моих детей! Ради мерзавцы!» Шприц выдернули, а место укола смазали. «Готово», — равнодушно сообщил врач. «Садись», — предложили Штумме эсэсовцы, а штурмбанфюрер глянул на свои ручные часы. «Вам сделали инъекцию эвипана. Через 5 минут вы будете мертвым. В официальном сообщении будет сказано, что смерть наступила в результате сердечного приступа, а вашей семье фюрер обязался выплачивать пенсию». Штумме натянул штаны, и только сейчас в нем обнаружился характер взрывчатой шаровой молнии, способной проникнуть через замочную скважину или взорваться, влетев через форточку. «Сволочи!» — честно заявил он. «Теперь, когда ваше корыто продырявлено, фюрер решил простернуть в нем свои грязные кальсоны. Вам не терпится выйти на Волгу. Но русские хотят остаться на Волге. А вы ищите виноватых там, где их нету. Ищите виновников там, в кабинетах Цоссена, в кабинетах фюрера». «Заткнись», — кратко предупредили эсэсовцы. А штурмбанфюрер с усмешкой снова глянул на часы. 5 минут прошло в приятных разговорах, а вы еще живы. Может, сознаетесь, в чем секрет вашего организма? Иди ты! Благодарю, — сказал штурмбанфюрер. А теперь можете одеваться по всей форме. Это был не эвипан, а глюкоза, чем и объясняется секрет вашего долголетия. Мы просто пошутили. Нам было скучно, и мы просто пошутили. Вы уже сегодня будете на Сицилии, а завтра встретите рассвет под Эль-Аламейном, куда вы давно стремились. Сеанс окончен. Война продолжалась. На несколько дней, как и бывает перед наступлением, фронт притих. В немецких траншеях на трофейные патефоны завоеватели ставили трофейные пластинки, и в большой излучине Дона разливался знакомый нам голос. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.